Автобиография советского поэта Владимира Луговского. 1901-1957 годы жизни. Я родился 1 июля 1901 года в Москве в семье учителя. Отец мой, Александр Федорович Луговской, преподавал русскую литературу в Первой Московской мужской гимназии. Он был интересным, широкообразованным человеком, не только литературоведом, но и историком, и археологом, знатоком живописи, скульптуры, архитектуры, а в особенности русской старины. Мать моя, Ольга Михайловна Луговская, в молодости была певицей, потом преподавала пение. Музыка всегда жила в нашем доме. Незабвенна для меня и память моей няни Екатерины Кузьминишны Подшибякиной, происходившей, как она гордо говорила, из деревни Непрядвы на Куликовом поле. Ей я обязан бесконечными сказками и рассказами, поверьями и той русской фантастикой, которая дорога для меня до сих пор. Учиться я начал в той же Первой Московской гимназии, где мой отец был уже инспектором. Я отличался феноменальной неспособностью к математике и фантастической приверженностью к истории, географии и литературе. Этими предметами я занимался всегда очень усердно, далеко заходя за программы гимназии. Отец любил водить меня по Москве, возил по старинным русским городам на севере, в Поволжье, на Оке, раскрывая предо мной все богатства великой русской культуры и прививая мне любовь к родной старине. Октябрь повернул и перевернул все мои мысли, заставил почти задохнуться ветром времени, и с тех пор слово «ветер» в моих стихах стало для меня синонимом революции, вечного движения вперед, неуспокоенности, бодрой и радостной силы. Отец сразу же пошел работать в наркомпрос, а я, досрочно кончив гимназию, поступил в Первый Московский университет, но очень скоро уехал в полевой контроль Западного фронта. Темные голодные города Смоленщины, кипевшая вокруг борьба с кулацкими восстаниями, романтика революции, необыкновенный подъем, который я ощущал в те дни, незабываемы. После смоленских дней я заболел сыпным тифом, вернулся в Москву и некоторое время работал младшим следователем при московском угрозыске. Мне пришлось участвовать в первом разгроме Хитровки и других притонов. На всю жизнь у меня осталось удивление перед тем, как смыкались представители самой чистопородной аристократии с уголовниками и примитивными разбойниками. В 1919 году начался самый светлый курсантский период моей юности. Я поступил в главную школу всеобыча, окончил ее и перешел в военно-педагогический институт. Вот тут-то и вырвались стихи, столь долго сдерживаемые. Писал я днем и ночью. Тут началась моя дружба со Всеволодом Пудовкиным и наше общее увлечение Маяковским. Все эти годы, с 1919 по 1923, я жил интересами наших военных курсов и школ, с их суровой самоотверженностью, романтикой, героическими традициями, с характерными образами курсантов, командиров и комиссаров. Произведения «Комиссар Усов», «Гражданская панихида» и другие. Я еще в неоплатном долгу перед этим временем. В конце 1922 года я поступил на службу в Кремль, служил в управлении делами Кремля и в военной школе в ЦИК. Я видел последний приезд Ленина в Кремль. В эти далекие дни Кремль был тихий, между булыжниками пробивалась трава, звонко и равномерно били куранты, шли курсанты в караул. Из-за Москвы-реки дул какой-то удивительно свежий морской ветер, и Кремль казался мне кораблем, плывущим через время и пространство. Первая моя книга «Сполохи» вышла в 1926 году в издательстве «Узел». В это время я подружился с поэтом Павлом Антокольским. Творческие методы наши были разные, но страсть к поэзии и понимание поэзии, очевидно, одинаковые. Большим поворотным этапом в моей литературной жизни явилась моя длительная поездка по рудникам, заводам и фабрикам Урала и Ростовской области. Вернулся я из этой поездки в мучительном раздумье о роли и задаче поэта в нашем советском обществе. Я близко познакомился с Маяковским и в феврале 1930 года вместе с Багрицким вслед за Маяковским вступил в РАП. Весной 1930 года в составе известной туркменской бригады писателей уехал в Среднюю Азию. Это было в замечательную пору первой большевистской посевной кампании, в пору строительства колхозов, в пору резкого обострения классовой борьбы в деревне. Мне пришлось побывать и в пустыне, и на границе, в горах Копетдага, проплыть по Амударье от Кирков до Чарджоу на парусном кайке. Гром тракторов той весны, героика колхозных будней Туркмении, тысячи лиц, море красок навсегда остались в памяти и определили целый этап в моем творчестве – эпопею «Пустыня и весна», которую я, то отходя от этой книги, то снова возвращаясь к ней, писал в продолжении почти четверти века. Первое стихотворение этой эпохи «Большевикам пустыни и весны» было написано ночью в Чарджоу и сразу определило содержание, а также название всех будущих моих книг о Средней Азии. Весной 1931 года я отправился на ликвидацию басмачества в Среднюю Азию. Несколько месяцев находился в рядах пограничных войск и принимал участие в операциях на территории Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Путь мой лежал от ледников Памира до самой сердцевины южных Каракумов. Однажды группа пограничников, в которой я находился, чуть не погибла от жажды при спасении маленького пограничного отряда. Так родилась вторая книга «Пустыни и весны», а несколько позже поэма «Дангара». В мое творчество вошла еще одна тема – тема границы и славных пограничников. Начиная с 1949 года, я снова объездил границы нашего Союза. Много хороших дней провел на турецкой, иранской и афганской границах среди друзей-пограничников. До сих пор для меня пограничная застава – самый лучший, самый светлый уголок моей великой Родины. Еще проверенней стала сплоченность и дружба между народами Советского Союза. Дружба, которой я отдал значительную часть своего творчества. Не так давно я написал книгу стихов «Тебе, Украина», посвященную двум великим славянским народам, истории, культуре и сегодняшним дням Украины. 1956 год был для меня особенно плодотворным. Весна этого года налетела на меня целым вихрем образов, воспоминаний, ассоциаций. Казалось, вся жизнь с дружбой и любовью, с разлукой и смертью друзей, с вечной радостью за свою родную природу заново прошла перед глазами. Я писал, не отрываясь, радуясь, что каждый день могу входить в свою сказочную и в то же время реальную страну души. В результате появилась книга «Солнце ворот», вышедшая в том же 1956 году. Взрывная волна этой книги была настолько сильна, что я сразу же перешел к завершению работы над книгой поэм «Середина века». Она представляет собой автобиографию века, которая была пережита в душе рядового участника великих событий столетия. Эту книгу я считаю самым крупным произведением в своей жизни. Последняя моя работа, книга «Синяя весна», о чем она? Если бы человек взял свое живое сердце и выжил из него самое дорогое, романтическое, что он испытал за 40 лет революции, то все это замечательное и испытанное отразилось бы в подобной книге. Это книга о революции, о героическом поколении октября, о бессмертных и неубывающих силах Великой Октябрьской социалистической революции. Мне довелось многое видеть и многое пережить. Несмотря на ошибки, а они были и в моей жизни, и в творчестве, я с самых ранних своих стихов стремился сказать, что жизнь на земле создана для счастья, а не для бессмысленной гибели, что человечество передает от поколения к поколению золотую ветвь своей культуры, выстраданной, возвеличенной мучениками и героями борьбы за единственно правильное и достойное человеческое существование. Много дорогих мне людей я вижу вокруг, многие ушли из жизни, но сила и могучая стойкость нашего народа, заново рожденного в Великие Октябрьские дни, вдохновляет и будет вдохновлять все человечество. И чем глубже и шире поэт будет проникать в самую толщу исторических событий, чем он больше будет взволнован нарастанием человеческих стремлений к миру, труду, знанию и радости, тем ответственней он выполнит свой долг художника. 1957 год.